В этом выпуске мы обсуждаем настольные игры.
Теперь в настольные игры играют все, а это значит, что индустрия столкнулась...
Кто? Кто все? Я не играю.
Теперь в настольные игры играют почти все, а игровая индустрия столкнулась с тем...
И с этим.
И с этим. Об этом вы узнаете в нашем выпуске. Что это? Это и то.
Ну ты же говорила про инклюзивность. Расскажи, пожалуйста.
Чем для игровой индустрии обернулся тренд на инклюзивность? Какое поведение считается допустимым и недопустимым в современном мире настольных игр? Распространяется ли новая этика на настольные игры? О том, как смотреть на настольные игры через современную оптику.
Это как будто заголовки «Комсомольской правды» просто. Ладно, давайте уже слушать подкаст.
Мы вас любим.
Все. Это вырежем.
Друзья! По нашим многочисленным заявкам, которые поступили мне в директ от наших преданных подписчиков. По заявкам, которые поступили.
Кстати, по нашим тоже.
Ладно. Что
Петр,
там
не перебивайте модератора.
Модератор не может даже начать.
Замьюте меня. Опустите меня в слушатели.
Мы снова позвали к нам в студию виртуальную моего научного руководителя, чтобы он наконец-то сказал мне, чтобы я писала свою диссертацию вместо того, чтобы заниматься всем подряд, и заодно поговорить про настольные игры. Егор Анатольевич в студии у нас сегодня. Я чувствую себя как ведущая какого-то плохого шоу на Первом канале. Да, ток-шоу. Значит, все.
Что значит плохого?
Плохого.
По-моему, отличное шоу. Сейчас мы будем обсуждать горячие вопросы.
Итак,
как говорил какой-то ведущий на российском ТВ, ток – это по-русски электричество. Поэтому ток-шоу должно быть наэлектризовано.
И это будет так. Значит, Егор Анатольевич, вы кандидат наук. Почему вы играете в настольные игры?
Отличный заход.
Вам что, больше нечем заняться в жизни?
Потому что это весело, и... Настольные игры мне позволяют получать определенные виды удовольствия достаточно консистентно, достаточно надежно, чтобы предпочитать их каким-то другим играм. Я поэтому довольно мало играю.
Другим ненадежным источником удовольствия.
Да, все так. Я вот мало играю в видеоигры, потому что...
Вот в играх игры это ненадежно, да?
Зависит. Просто я люблю немножко не то, что предоставляют современные видеоигры. Вообще, давайте, как это, немножко контекста. Геймдизайн современный, он все еще на стадии не науки, а такого ремесла. И есть какие-то базовые принципы, которым следуют все дизайнеры, которым следуют все, кто так или иначе занимается игротехникой. Да, потому что игры — это не только игрушки детские, это не только настольные игры, это не только видеоигры. Да. Бывают же еще обучающие игры, бывают бизнес-игры, бывают всякие бизнес-тренинги, бывает геймификация процессов, очень модное 5 лет назад слово было. Сейчас до сих пор по остаточному принципу его пихают туда-сюда.
И у нас есть про это выпуск в первом сезоне. Можете послушать, точно, надо его залинковать.
Спонсор этого выпуска – привычка Александра Кузина всюду брать с собой термос с чаем. Если вы не в курсе, Александр Кузин – это легендарный музыкальный продюсер, который подарил нашему подкасту джингл. Я был с Александром на море, в горах, в кофейнях и ресторанах. Везде он доставал термос и предлагал чашечку чая. Я насмотрелся на уютную жизнь Александра и тоже начал таскать с собой термос. Теперь, даже в проливной дождь, мне тепло уже от одной мысли, что в любой момент я могу сделать согревающий глоток любимого чая. Ссылку на привычку дать не могу, но на Инстаграм Александра с большим удовольствием. Носите с собой термос. Так, и в итоге мы говорим про вообще прям вот самую широчайшую сферу игр, насколько возможно. Все, что там, где есть какие-то...
Да.
Какая-то выдуманная ситуация.
Ну, вот есть... Есть такая книжка «Искусство геймдизайна» Джесси Шелла. Это прям такая азбука, азбука геймдизайнера. Она недавно вышла на русском языке. Можно, можно тоже будет линкануть, если захотите, чтобы, значит, запартнериться с книжными магазинами. Да, «Art of Game Design». И он там...
Ксюша, записывай.
Да, он там предлагает несколько точек зрения, там несколько десятков... на которые нужно смотреть, через которые нужно смотреть, чтобы получался хороший продукт. И у него одно из первых утверждений, на которое он опирается во всей книжке, было, что все игры – это видеоигры. Независимо от того, какой у них носитель, это видеоигры. Носитель просто позволяет нам реализовать определенные механики, а содержательно все игры, они примерно про одно. Они действительно, как Петр сказал, они про моделирование какой-то вымышленной ситуации в рамках определенных заданных правил. Над этим, например, игры отличаются от игрушек. Да, потому что мы играем в игры, но играем с игрушками. Потому что, когда у нас игрушка, мы придумываем эти правила на ходу и тут же их реализуем, потом тут же их меняем, дальше реализуем новое. И так, пока нам игрушка не надоест, мы ее не кинем в ящик, чтобы она там пылилась. Вот, обычно очень быстро происходит, поэтому игрушек надо все время каких-то новых. Да? Опять же, любых игрушек касается и взрослых, и детских.
Грустно.
Да, очень грустно, да. Вот. И другой геймдизайнер, не помню фамилию, зовут его Марк какой-то, ладно, потом посмотрю, скажу. Он тоже пытался вот эти вещи обобщать, он говорил, что вот есть 8 видов удовольствия, которые люди получают, играя в игры. Ну, и там такой достаточно стандартный список: узнавать новое, побеждать, учиться, сопереживать, трогать что-то. В общем, на все возможные эмоции, органы чувств, так или иначе, игры воздействуют.
Узнавать новое – это удовольствие?
Да, узнавать новое – это удовольствие. Это фан.
Это, по-моему, то, что вся называется... моя жизнь.
Exploration, да, то есть вот, не знаю, Петр, вы идете на танцы, например, да,
Петя и ходит, вам показывают... на танцы, Егор Анатольевич.
Да, я поэтому пример
привел. А я сижу и такой анализирую, так, где я прикололся.
Да-да-да, все же публично, большой брат за вами следит.
Понятно.
Ну и вот, и вам показали, что у вас там нога поворачивается определенным образом. Вам даже в голову не приходило, что вот такая мышца у вас есть, и что можно вот в такую позу встать, а потом в другую, и все это соединилось, и получилось плавное движение. Вот это exploration чистой воды. Да, то есть вы увидели что-то, что объективно существовало до вас, но вам это в голову не приходило, потому что наш человеческий опыт смертный, он по объективным же причинам ограничен.
Это так. Но я почему-то подумал первым делом, наверное, это старость приходит, что какая радость от нового? Вот радость от старого, вот это радость. А новое, его же надо изучать, это напряжно, это всегда стресс. Все новое, его надо как-то принять, понять и простить. Вот. А старое, оно уже знакомо, понятно, и вот оно, старая шутка, старый мем. Слушайте, в новой оболочке, супер.
Но вот уже упомянутый ранее Платон, он бы вам сказал, что вообще нет ничего нового, да, все заранее существовало, и мы просто заново открываем это для своей бессмертной души.
Возвращаясь к изначальному вопросу, который...
К радостям от игр.
Подожди, который Петя задал, надо к тому вопросу вернуться, иначе мы уйдем от него. Видеоигры не нравятся, но нравятся настольные игры. Почему?
Потому что можно с людьми общаться. Это тоже один из видов удовольствия. То есть я не столько от самой игры получаю удовольствие. Это, опять же, связано с моими личностными характеристиками и интеллектуальными, сколько от взаимодействия с живыми людьми. Ну, то есть, есть люди, которые любят выигрывать, например. Они любой ценой выигрывают. Есть люди, которые любят смотреть красивые картинки. Им все равно, что вообще в игре происходит, лишь бы это было сделано красиво, можно было там потрогать какие-нибудь детальки, кубики, жетончики, не знаю, деньги искусственные, как в монополии, пожалуйста. А есть люди, как...
Искусственные деньги. Я сейчас впервые услышал такое словосочетание.
Да, это вот сейчас что-то из мира идей мне прилетело. Да. Есть люди, которым нравится выстраивать системы.
Сейчас, пытаюсь отделаться уже от фразы «натуральные деньги». Уходите эти мысли из башки.
Натуральные деньги – это отлично. Вот у нас вся страна живет на натуральные деньги.
Это грустный смех. Так.
Вот. Есть люди, которым нравится выстраивать системы, сделать что-то сложное, посмотреть, что оно работает, показать, как оно работает. Даже если оно не работает на самом деле, если оно хоть как-то функционирует, это уже удовольствие. А если оно не работает, это тоже удовольствие, потому что есть возможность что-то починить, поправить. То есть обобщать можно до бесконечности, можно сказать просто, что игры – это весело. Настольные игры – это по-своему весело. Видеоигры – это тоже по-своему весело. Просто немножко для другой аудитории. Вот. Я не очень люблю выигрывать, потому что я плохо умею выигрывать. Вот. Потому что это надо сидеть, что-то считать, что-то планировать. Вот. Я скорее из той категории, которая любит выстраивать системы и налаживать. То есть мне нравится в играх делать... что-то сложное, навороченное, совершать игровые действия. Есть такой термин.
Сложные системные какие-то шаги игровые.
Да, или что-то вроде того.
Взаимоотношений.
Это зависит, опять же, от игры. Я на самом деле очень люблю игры на блеф. Есть такой целый класс игр, где надо что-то играть в закрытую, как в покере, и делать ставки. У меня лучше всего вот это получается. Можно там посмотреть, кто что делает, прикинуть, в глаза взглянуть оппоненту, в душу посмотреть, да. А есть игры чисто стратегические, где ты сидишь, решаешь задачки по экономике на скорость. Кто быстрее и лучше решил, тот выиграл.
Вам нравится игра Among Us?
Как?
Among Us.
Among Us. Никогда не играл, но я очень люблю «Мафию». Вот «Мафия» именно как механика меня не привлекает, мне кажется. Она очень... Как это? Она очень похожа на «Комсомольское собрание» по духу и по содержанию.
Как вы вообще начали играть в настольные игры? Когда это случилось?
Ну, тут есть несколько отсечек. Вот я помню, у меня в детстве, в совсем зеленом каком-то возрасте, была отечественная игра, то есть это был конец 90-х, она называлась «Вы арестованы», там надо было играть...
Ничего себе!
Там надо было играть либо за полицейских, либо за грабителя, ездить по городу, значит, заехать на дело, ограбить там все и убежать от полицейских. Полицейские не знают, куда едет грабитель, но им нужно его в коробочку взять там, буквально машинами запереть с разных сторон, чтобы он больше никуда не ездил.
То есть такая практикоориентированная игра, нацеленная на будущий рост.
Да, это настольная игра, да. Сейчас похожая игра есть, называется «Ярость Дракулы». Там механика примерно та же самая, там три охотника за вампирами бегают за Дракулой, а Дракула где-то бегает по Европе и пытается там натворить каких-то своих вампирьих дел, вот, до того, как его поймают.
А это как морской бой на угадывание?
Там не совсем как морской бой, там есть карта, это как... Даже не знаю, что-то из... От морского боя там есть идея в том, что мы не знаем, куда идет наш оппонент, он как-то должен двигаться, чтобы нас сбить со следа. Uh-huh. Да, нам надо угадать, куда он пойдет, исходя из того, как он перемещается.
Петя, а у тебя вообще?
Это было первое.
Да, это вот был мой, наверное, один из первых опытов. И еще мы играли в еще более нежном возрасте во дворе в игру «Белая ворона». Это наш отечественный клон «Монополии». Как-то так. Вот это
вообще параллели не чувствую в названии.
«Белая ворона».
Да, это как это, юмор менеджеров в 90-е.
Петя, у тебя как вообще с настольными играми?
У меня с ними сложно, потому что главной настольной игрой для меня была «Монополия». Я в своей жизни сыграл в нее 3 раза, и каждый раз... Ладно, последний раз было не так больно и плохо, но я чувствовал, что я точно не про тактику, не про стратегию, а про социальное взаимодействие. Был товарищ в игре, который мне подсказывал, и я понял, что я в итоге ему проиграю, он все равно победит, но так как то, как он приятно со мной обходился, как вот радушно давал мне подсказки, мне это так подкупало, и я знаю, что в итоге он скупит и мою улицу, и все, но, ну пожалуйста, главное, что со мной приятно, хорошо обошлись. Вот, я последним был, кто ему сдался, и, в принципе, это уже моя была главная победа, но все равно больше играть неохота. Вот, поэтому я пока не раскусил прикол настольных игр, но
я вам расскажу секрет. Монополия – это не совсем настольная игра, то есть она не про удовольствие. На самом деле, Монополия – это учебное пособие про ужасы капитализма. Ее задача в первую очередь образовательная. Ну, то есть ее продают как развлекательный продукт, потому что...
Она свою миссию выполняет.
Да, конечно. Вот в нее уже 100 лет играют как в семейное развлечение, да, но она там...
Богачи для бедняков придумали, да?
Ну, вот что-то вроде того. Это вот больше... когда это не ко мне с такими объяснениями. Вот, может быть, бедняки для бедняков.
Ксюш, может, ты нам пояснишь?
Я не знаю, кстати, мне даже тут нечего сказать.
Значит, что у нас есть? У нас есть семейные игры. Это вот где-то от 30 до 50 долларов. Там бывает все, что угодно. Они не очень сложные. И у них вот ориентация на то, чтобы просто сесть и поиграть. И там все жанры представлены. Вот. Есть так называемая категория филлер. У меня даже под рукой внезапно есть. Вот что-нибудь... Так, не видно?
Нет. Зум делает свое дело. Вот так хорошо.
Да, что-то вот такое. Это маленькие коробочки, которые стоят там условно в пересчете на наши до 1000 рублей.
Которые играют... Размер коробки имеет значение, да?
Размер коробки имеет значение, потому что стоимость продукта, она, в отличие от видеоигр, здесь носитель – это основная стоимость. В видеоиграх основная стоимость – это разработка.
Чем больше бумаги уходит картона на игру, тем она дороже.
Да, конечно. Бумаги, дерево, пластик, металл делают настольные игры из всего вообще, что под руку подворачивается. Про это тоже сейчас отдельно поговорим. Вот, это называется филлер, наполнитель. Это игра, которая играется там 5-10 минут между большими играми, пока вы раскладываете битву за Ракуган, рассортировываете весь ее 1 000 000 жетончиков на 5 кучек. Вот.
Пока кто-то там все это расставляет,
да, можно сыграть.
Чилит в другой игре.
Совершенно верно. Да. Я просто в бытность свою блогером... И активно играл во много настольных игр, и за 3 года я так утомился, что теперь я с большим удовольствием играю только в филлеры. Вот, потому что полутора-двух...
Они напрягают.
Да, полутора-двухчасовая игра, во-первых, напрягает, во-вторых, у меня сложилось такое ощущение, что я видел все. И немножко утомляет. Вот. Поэтому я сейчас люблю маленькие игры. Вот это называется категория филлер.
Битва за Рокуган – это маленькая игра?
Это игра... как большая.
Ага.
И есть еще целый класс игр, которые пытаются притвориться настольными ролевыми играми, только попроще. Вот. Это называется Dungeon Crawler, когда мы вместе собираем партию, ходим по клеточкам, убиваем монстров, набираем опыт, набираем какую-то новую экипировку, чтобы дальше идти по клеточкам и убивать более сильных монстров. И вот они обычно очень дорогие, потому что там очень много компонентов, там и картон красивый, и пластик красивый, и плюс там еще зашит обычно какой-то искусственный интеллект, насколько это позволяет картонный носитель.
Вот, мне сейчас очень интересно.
Ну, смотрите.
Это как?
мы играем все вместе против коробки, поэтому вариантов на самом деле немного. Там, скорее всего, какая-нибудь колода карт, и вы случайную карту берете, и на ней написано, что с вами игра делает.
Угу.
Вот там. Да. У вас под ногами все взорвалось, на вас упали камни, все умерли. Да, ну, это искусственный интеллект, потому что они так создаются, чтобы создавалась иллюзия реальности происходящего. То, что называется suspension of disbelief. Чтобы игра жила сама по себе, игроки пытались ее победить.
Это мы говорим про коробочные настольные игры, правильно?
Да, это все коробки.
Это коробки. Еще есть карточки и ролевки, правильно?
Ну да, карточки, солдатики, вот из таких прям дорогих удовольствий для наркоманов, я сейчас, как это, без осуждения говорю, но это вот хобби из серии «покажи своему ребенку солдатиков, и у него никогда не будет денег на наркотики».
Это да.
Вот тренд сейчас на инклюзивность и на расширение аудитории. Поэтому стало модным поднимать остросоциальные вопросы во всех играх вообще. Там, например, про то, что все белые мужчины – уроды и угнетатели. Вот.
Так, мы сейчас уже про игры опять в целом говорим.
Да, про игры в целом. Или игры в целом, да.
Mm-hmm.
Да, вот как раз разговор про инклюзивность зашел, и очень многие компании-производители, они делают либо какой-то сознательный реверанс в сторону угнетенных социальных групп, либо просто пытаются продвинуть какие-то идеи, чтобы они делали это хобби инклюзивными. Да, вот тот же Magic, например, да, коллекционная карточная игра для обеспеченных белых мужчин на самом деле, потому что она очень соревновательная, довольно жестокая, там
дорогая.
Картинки с сиськами, да, она дорогая, безумно за счет вторичного рынка и искусственно созданного...
Дефицита карточек,
да, совершенно верно.
А что такое искусственно созданный дефицит? Все скупили?
Ну, покупатели 500, а выпускают 100 карточек.
А, то есть специально.
Не совсем так.
Нет, неправильно. Звук должен такой.
Модель распространения такая. Выпускается продукт компании в пачках по 15 карточек. Там, условно, одна хорошая, еще 14 плохих. В колоду нужно 4 хороших. И еще 4 другой хорошей. И еще 4 другой хорошей.
Плохие.
Как это? Ну, люди гениальные, на самом деле. Вот. За счет чего эта игра живет 25 лет уже? Местные магазины, вот которые центры гик-культуры были в Штатах, которые сейчас умирают уже последние 10 лет, в страшной агонии умирают, но все еще как-то держатся.
Но не могут умереть.
Да. Они просто коробками закупают у дистрибьютора эти пачки с карточками, вскрывают их и дальше продают по одной. И им нужно такие цены выставлять, чтобы их все-таки покупали, но чтобы их исходные затраты окупались. Из-за этого возникают ситуации, когда какие-то карточки стоят там совершенно нечеловеческих денег. То есть это просто картонный календарик с красивой картинкой, да, но там за нее спокойно выкладывают там, $50, $100. И плюс еще... развилось сообщество коллекционеров, которые, так же как в комиксы и в бейсбольные карточки, в эти карточки инвестируют. И выпуски, которые выходили 25 лет назад, вот на самой заре, они продаются за совершенно сумасшедшие деньги. То есть вот одна карточка может стоить там $100,000, $500,000 совершенно спокойно, потому что это коллекционный предмет, и в него инвестируют как там в картину или в комикс первого издания, или в книгу первого издания. Что-то вроде того. Вот, в общем, за счет вторичного рынка и за счет того, как сдизайнен сам продукт, это хобби не для бедных, да, а для людей, которые готовы регулярно вливать какие-то деньги в этот процесс, хотя можно это сделать условно-бюджетно, никто этому не мешает. Вот. Но Значит, мы выпускаем продукт в коллаборации с My Little Pony. Мы выпускаем продукт в коллаборации с «Властелином колец», с «Ходячими мертвецами», с компанией «Нерв». «Нерв» — это производители пистолетов для детей, которые такими резиновыми пульками стреляют. Тоже огромная индустрия игрушек. У них монополия
на эти игрушки?
У них не монополия на эти игрушки, но это просто самые лучшие, самые технологически развитые игрушки. То есть у меня в детстве пошел такого «Нерв». Да. N-E-R-F. Вот. Нерфган – это абсолютно культовый предмет у американских детей. У нас они тоже сейчас продаются. И это отдельная культура игры. Вот. Можете, как это, вот если когда-нибудь пойдете в офис, да, для офиса себе завести нерфган, там доходит до абсурда, можно автоматическую турель себе собрать, которая будет стоять и обстреливать какой-то сектор.
Вот. То есть она буквально в автоматическом режиме будет.
Да, да.
Петя заинтересовался.
На батарейках работает.
Надо брать.
Вот. Так, возвращаясь к социальным проблемам. Недавно, вот буквально прошлым летом в магии забанили, удалили с сайта, запретили использовать несколько десятков карточек, которые использовали... спорные на сегодняшний день тематики. Там, значит, была карточка «Крестовый поход».
Карточка «Крестовый убрали. Поход».
Это что?
Видимо, Папа Римский убрал.
Сами производители.
Это самоцензура?
Карточка.
Или католическая,
да, это
церковь реально такая, так пора навести.
Да при чем здесь католическая церковь?
Это самоцензура с целью
привлечь внимание?
Доставить удовольствие социально активным.
А типа, смотрите, ребята, мы были неправы.
Да.
Вот.
Да, совершенно верно.
Молодцы,
вот. Значит, была чудесная карточка, что-то про предрассудки, и там натуральные куклукс-клановцы были нарисованы. Вот, ее тоже забанили, значит, за российское изображение.
Интересно, в цене они взлетели?
Не сильно. Там, как это, цена в основном за счет играбельности формируется.
А игроки,
а не за счет...
что, серьезно, такие, ну рассказали не играть, мы, конечно, не будем.
А потому что ты не можешь на соревнования выносить больше.
Есть соревнования.
Да, вот. Юмор в том, что они забанили только неиграбельные карточки, а играбельные, в которых похожие картинки и какие-то похожие тематика упоминается, они остались. Вот. Но это вот был такой демонстративный шаг навстречу социальной справедливости. Mm-hmm. Вот. И удивительным образом в ходе... Вот я говорил про то, что это было эксклюзивное хобби, все вот эти вот гик-развлечения... И они сейчас стремятся стать инклюзивными. Какое-то удивительное количество радикальных леваков попало в это хобби. То есть, вот я смотрю стримы, где играют в магии, я столько трансгендеров не видел нигде, ни в одном сообществе больше. Я столько женщин, играющих, не видел больше нигде. Даже в ролевой среде, мне кажется, меньше женщин, чем играет женщин в магию.
В ролевой, в смысле, вот. Ролевой настольной или ролевой, в смысле,
да,
исторической?
Да, в ролевой настольной. Очень горячая тема, вот буквально на прошлой неделе обсуждалась. Был какой-то популярный человек в ролевом движении, вот в настольном ролевом, который вел стримы по ролевкам. И он в каком-то стриме в качестве мастера сообщил девушке-игроку, что ее персонажа изнасиловали. Вот. Не оговорив это с ней заранее, и, значит, вот на стриме ей сообщают вот такие радостные новости. Вот. Кончилось тем, что этот мастер больше не стримит, и он исключен из всех профессиональных сообществ.
Из лиги, да.
Из лиги, да. И любые проекты, в которых он участвует, они автоматически придаются огласке в сообществе, и никто на эти проекты не дает денег никогда. Вот. То есть, к вопросу об инклюзивности, да, вот
это
какие-то...
Произошло?
Это буквально вот в прошлом году случилось, и сейчас очередной скандал, потому что этого мастера вписали в разработчики новой ролевой системы. Вот, он там где-то в середине длинного списка фамилий, но люди нашли его, увидели и сказали, что этот проект нужно немедленно закрыть, потому что... руководители этого проекта не учли общественное мнение по поводу вот этого конкретного участника. Возникают ожидания со стороны аудитории на определенные темы, которые должны, если не подниматься и переосмысливаться, то хотя бы упоминаться. Да, то есть, если вы рисуете каких-нибудь человечков для иллюстраций, то было бы неплохо, чтобы эти человечки были расово разнообразные, гендерно разнообразные. Если вы придумываете персонажей для своей игры, то было бы неплохо, чтобы там был хотя бы там персонаж гей, да? А еще лучше какой-нибудь агендер, а еще лучше представители там, большей части спектра. Ну, и продукты, в которых этого нет, они подвергаются общественному осуждению.
И все-таки, ну вот, Егор Анатольевич сказал, действительно, в игры начинают вноситься, или на играх начинают выноситься, или вдруг под какими-то углами рассматривается вообще динамика или социальные проблемы в играх. Сейчас я сама потеряла свои мысли.
Ну да, этот тренд, он, как и всякий тренд, в нем есть хорошее и плохое. Хорошее, потому что репрезентация – это хорошо, потому что она, во-первых, позволяет разнообразить содержание, во-вторых, разнообразить форму, а в-третьих, привлечь какое-то внимание к проблемам, которые реально есть. Это может быть с трудом понятно цисгендерному мужчине из России, да, почему права черных женщин-феминисток это важно. Да, у нас с белыми-то женщинами не все сахарно и шоколадно в России. Да, но есть и обратная сторона, когда это приобретает совсем гротескные формы. Вот как Петр заметил, да, там получает награды игра за то, что поднимает темы, а не за то, что она хорошо сделана. Но это, на самом деле, выводит нас на историю про то, зачем игры вообще существуют. И здесь отдельный тоже сложный разговор. Потому что игры – это не только развлечение, но и носитель информации. Да, то есть это вот такой медиум развлечения, которым можно пользоваться для разных задач, в том числе и для социальных. И вот здесь как раз, наверное, можно поговорить про колониализм и про угнетение. Вот, Ксения готова? Ксения, давай.
Я довольна. Конечно, на 1:06, наконец-то мы дошли, придется разбивать выпуск.
Дошли до самого интересного.
Придется разбивать выпуск.
Да, ну нет, смотрите, мы поговорили про карточки с крестовым походом и про изнасилование на стриме. Я считаю, что
надо только обязательно маркировку поставить и сделать предупреждение про тему изнасилования. Потому что мы можем очень хорошо попасть с этим тоже. Итак.
Хорошо.
Колониализм. Что это? Что же это?
Что это?
Что это такое?
Мне кажется, вы лучше, чем я, образованные.
Нет, я не гость. Я вопрошающий человек.
Я понял. Сейчас меня будут экзаменовать по современной антропологии. Да, в общем, в чем идея? Есть, опять же, тренд в интеллектуальной среде, в первую очередь в западной, в том числе среди геймдизайнеров, среди игровых журналистов, среди каких-то лидеров мнений, которые причастны к вот этой гик-среде, что нельзя упоминать исторические события вне современного переосмысления этих исторических событий. Да? Я простой пример приведу. Вот настольная игра про великие географические открытия, которая выполнена в жанре экономического соревнования. Значит, кто больше натаскает золото из колонии, тот победил.
В принципе, так в жизни и было все.
Так в жизни и было, безусловно. И это абсолютно невинный сеттинг для игры, который в контексте современных дискуссий в обществе об угнетении, о последствиях этой колониальной эпохи, о рабстве и рабовладении, перестает быть невинным. Если вы просто сделаете игру, где надо на корабликах ходить туда-сюда и воровать золото из колоний, то вы рискуете натолкнуться на стену критики со стороны социальных активистов за то, что вы даже не подумали переосмыслить вот эти события и как-то осудить их. Показать обратную сторону великих географических открытий. Да, понятно, что они все были сделаны на колониальные деньги и на рабовладельческие деньги, по сути. Вот то, как вся эпоха просвещения, вся современная западная цивилизация, она построена на золото, которое было сперто из-за морей. И если не обсуждать этот вопрос в современной оптике, то можно очень круто попасть.
Как он еще стоит Британский музей, мне интересно.
С трудом, шатается.
Реально
шатается?
Да, вот так.
Я был очень монолитно смотрится.
Если вы помните лето 2020-го в Соединенных Штатах, да, когда памятники опрокидывали, вот примерно то же самое может происходить в индустрии настольных игр.
Вот это мы сейчас внезапно вернулись, я аж проснулся, так, подождите, что?
Мне нравится, как Петя, он такие, у него есть синусоиды внимания, так Петя так, оп, вышел на связь на пике, задал вопросы, потом отключился,
и вот так. Это интересная мысль, что нельзя моделировать прошлое как достоверно.
Вне современной оптики.
Да, вне современной оптики. Вот оптика – хорошее слово, потому что это... такой способ критически посмотреть на то, что происходит. Mm. Да, мы не можем сказать «да, так было», мы можем сказать «да, так было, это отвратительно». Да, 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 это отвратительно, и этого не должно никогда повториться.
А теперь уже давайте играть в игру.
Да, а теперь давайте играть в игру. И еще хороший современный западный дизайнер, он механически заложит это осуждение. То есть, там, не знаю, введет какую-нибудь шкалу гуманизма, которую мы теряем, когда везем рабов с одного континента на другой. А в зависимости от того, сколько у нас рабов умерло по дороге из-за плохих условий, мы будем терять еще больше гуманизма.
Про то, что хотел сказать, вернуться к разговору про оптику, про то, что нельзя смотреть, не то, что нельзя, считается уже старомодным смотреть.
Старым взглядом на старые события.
Не старый взгляд, смотреть на прошлое через какую-то другую оптику. Откуда это вообще, мне кажется, этику. Пошло? И старая, новая этика, давайте не будем заходить.
Петр, вы что, не знаете? Нет никакой новой этики. Этика всегда была одна. Ценности гуманизма, равенства и братства, которые придумали, кстати, белые рабовладельцы. Ой, как так получилось. Но,
вернемся к оптике. Значит, мне кажется, если совсем сильно упростить, вот прям упростить до предела, есть какая-то условная... Ну, ладно, я не сильно упростила, но возьмем конструктивистов. Есть первичная реальность, есть вторичная реальность. Первичная реальность на самом деле нам не дана. И мы думали все это время, что мы играем вот в этой первичной реальности, в каком-то объективном мире. А на самом-то деле мы все это время играли во вторичной реальности. Реальности, которая сконструирована через наши смыслы. А раз уж мы конструируем нашу реальность, то почему бы нам в этой вторичной реальности не плескаться с радостью уже? То есть в той реальности, которой мы бы хотели быть. И отсюда идет переосмысление того, как должна работать игра, как должен работать сюжет игры, как должны вести друг с другом себя игроки, какие темы можно поднимать, какие нельзя, какие слова можно говорить, какие нельзя. И все это начинает переосмысляться. И из-за того, что процесс переосмысления или сломки – это всегда вот такой турбулентный процесс, происходит неадекватная реакция. Слово «неадекватное» не в смысле психологически неадекватное, когда ответ несоразмерен стимулу. Ну, то есть происходит перекос в какую-то сторону, где-то шарахнуло по всем фронтам, где не должно было, как вот когда людей там исключают или еще что-то и не дают потом шанса никакого вернуться назад.
Кстати, современный тренд в нашей российской ролевой среде все-таки, как это, на вот это вот болезненное уважение, я бы так сказал. Потому что видел треды в Твиттере от мастеров, которые говорили, что карнавал нельзя устраивать на игре, и это повод для конфликта уже вне игры. Да, Петр, для контекста, что такое карнавал... да, это вот вы играете в Skyrim, и вы решили там, не знаю, вырезать всю деревню, потому что хочется. Вот. Вот эта ситуация карнавал, потому что есть какой-то глобальный сюжет и действия, которые никак не оправданы глобальным сюжетом. Да, там, не знаю, игрок, вот он летает, он говорит, я хочу взлететь в небо и бургомистру на голову кинуть тухлое яйцо, потому что могу. Вот. И это абсолютно легальная заявка в игре, но она не имеет смысла в рамках сложившейся истории.
Я, честно говоря, что-то не понял. Что такое карнавал? Это какой-то...
Карнавал – это... Смотрите, есть сюжет. Там, не знаю, мы идем убивать графа Дракулу. Мы пришли в город, и нам нужно остановиться на ночь. Вот. Игрок говорит, я хочу поджечь трактир.
Это событие, которое выбивается из общей истории? Карнавал?
Да, ну зачем? Просто, да.
То есть, что-то по приколу?
Да, что-то по приколу, что нелогично, но доступно, потому что это ролевая игра, и все легально.
Это делают, потому что почувствовать, ну, чтобы как бы вырваться из узкого коридора сюжета.
Да, есть разное объяснение, да, популярное объяснение, современное, что это борьба за власть игрока и мастера. Ну, да. Значит, игрок таким образом говорит, что вот у меня здесь нарративные права, пошел ты в жопу, мастер. Вот, я могу сделать такую заявку и сделаю.
Ну, то есть это какой-то момент неподчинения общей истории.
Да, совершенно верно.
Ну, не то, что неподчинение, но ты как бы ты хочешь сам являться двигателем происходящего, перемен, да. Но только очень резко, да. Не плавно, не какими-то маленькими шажками, а какими-то радикальными изменениями.
А что прям. За тред был в Твиттере? Что это неприемлемо?
Да. Что так нельзя делать, и что игроки, которые так делают, их надо...
Были эти мастера, когда у меня в партии был 18-летний мальчик, осьминог, я не понимаю.
Я бы не сказал, что это неприемлемо, но... В смысле, я бы не сказал, что это плохая тенденция. С одной стороны, это позволяет, опять же, популяризовать хобби, потому что люди разные играют, и... Ролевики, как правило, они довольно серьезные люди, которым интересно играть сюжет.
Насчет карнавала, возвращаясь к теме Пети, что тут вопрос тоже как бы соразмерности, что ты хочешь сделать и насколько это сильно влияет на других игроков, потому что ролевые настольные игры, они действительно они очень социальные, там за столом собираются люди, если они не знакомы, с очень разными целями, и бывает такое, что у пяти людей цель остаться в компании. Компания, я имею в виду не компания людей, а компания, как, ну, вот серия приключений. Остаться на подольше, создать какую-то историю, развить своего персонажа и, ну, вот отыграть что-то. А у кого-то бывает просто безумное веселье.
Деструктивные мудаки, да?
Да, но для этого, мне кажется, есть отличный механизм. Я, кстати, не знаю, сколько его широко используется. Вот есть люди, которые играют таких персонажей, там, которые любят вырезать деревню, там, изнасиловать кого-нибудь, вот это все. Они собираются в отдельные компании, там, пинать щенков. Вот они собираются, у них есть своя туса, у них есть свои мастера, которым это нравится. Вот если бы за моим столом сидел такой человек, который бы хотел бы пинать щенков, насиловать женщин, и я понимала бы, то есть, что у меня не весь стол таких людей, которые готовы поржать там и не над этим, а вот там, ну, и сидят разные люди, я не совсем понимаю, что происходит, это все может взорваться, то, конечно, с точки зрения мастера, например, мне было бы неудобно, что он находится в моей партии.
Просто есть какие-то, потому... какие-то механизмы там голосования, типа, чувак, мы тебя исключаем, пошел нафиг.
В смысле, механизм голосования, мастер решает есть... все.
Нет, я просто вообще не в курсе. Мастер может сказать, нет, товарищ, твоя воля действий тут ограничена.
Сейчас Егор Анатольевич скажет, но в моей философии, да, мастер решает все.
Вынь кружку из жопы.
Как это? Есть классическая фраза «Сверху упали камни, вы все умерли».
Ага.
Был такой популярный комикс про игроков в Dungeons & Dragons как раз.
Я вообще не знаком с этой культурой, мне почему-то стало смешно за этой фразой, я понял, что...
И там партия подходит к финалу большого приключения, они там прорываются через орды врагов, через подземелья, и, в общем, они приходят в... тронный зал короля гномов, и, значит, с королем гномов общаются, чтобы он их наградил, и партийный вор говорит: я прокрадываюсь сзади и пыряю короля ножом в печень. Вот. Потому что могу. Вот это, кстати, пример карнавала. И там дальше начинается перепалка, и в конце мастер говорит, ну, это в подземелье было, rocks fall, everyone dies. Вот. Типа, на вас обрушился потолок пещеры, вы все умерли.
Типовое решение.
Это типовое решение. Ну вот оно исходит из какого-то компромисса, да, между... чтобы показать... ну, вот для меня бы это было важно, показать, что сеттинг работает по каким-то правилам. И когда вы их нарушаете, что-то происходит. Да-да-да, как это, я обычно так, как это, хитро улыбаюсь и говорю: а вот они там на этот случай запланировали, да, там, вот вы подожгли трактир, а... Не зачем упал метеорит, а там у трактира в подвале стояли бочки с порохом, и все взорвалось. Поздравляю, мы поиграли. Ну вот я бы что-нибудь такое сделал. Пару лет назад была тема, называется X-карта. Мы каждому игроку выдаем карту с большим красным крестом.
Вето?
И если поднимает... типа вето, да. Если поднимается какая-то тема, которая заставляет игрока чувствовать себя некомфортно, он кладет эту карту, мы останавливаем игру, сидим, обсуждаем, почему игроку было некомфортно. Вот. Мастера более опытные, чем я, говорят, что это специфика культуры конвентов. Потому что у нас в России культура ролевых игр, она кухонная. Мы собираемся с хорошо знакомыми друзьями и играем на кухне. А на Западе за счет массовости это культура конвентов. То есть есть какой-то день, и сотни людей приезжают, и одновременно в большом зале играют в настольные ролевые игры. И вот когда конвент, когда совершенно точно ты с незнакомыми людьми за одним столом, и вот тут происходит какое-то массовое единение в практике хобби, вот там это может быть важно. Кстати, у нас такие конвенты тоже проходят. Называется Роликон.
Мы начали с того, вообще, какие бывают настольные игры. Мы поговорили о том, что среди настольных игр есть коробочные игры, есть ролевые игры, есть карточные игры. Потом мы поговорили про то, что сейчас мы смотрим на сюжет и на сеттинг игры и на то, как ведется игра, через современную оптику. Почему это происходит? Потому что мы переосмысляем сам процесс, и процесс трансформируется. Пока мы это делали, мы назвали несколько примеров. Мы поговорили о том, что допустимо и недопустимо говорить в публичном пространстве. Мы обсудили, какие игры являются инклюзивными или почему они стремятся стать более инклюзивными, к чему это ведет. Мы поговорили про поведение людей в социальных играх, в частности, в ролевых играх, как меняется понятие допустимого и недопустимого от того, что они становятся более инклюзивными и публичными. Вот об этом мы сейчас поговорили в выпуске до этого момента. Все это происходит, так или иначе. Все меняется, это все трансформируется. Настольные игры не умирают, они становятся популярнее, становятся более инклюзивными. Все это переосмысляется, и возникают вот эти проблемы. Что, как мне, современному человеку, который слушает этот подкаст, вообще войти в игровое сообщество, например,
как и не огрести? Как начать и не закончить?
Вот я все это... Я вот все это послушал, я понял, вот есть какие-то проблемы. Я просто хочу поиграть, сходить, например, и хочу пойти поиграть. Что делать? Как я вообще могу сориентироваться? Куда смотреть? Например, можно прочитать блог Егора Анатольевича, да? Ну, просмотреть.
Уже не мой, отошел отдел, но можно, да. Вот Geekmedia почитать, есть прикольный канал Мумагик, если интересна магия. Есть еще десяток каналов про настольные игры вообще. Можно сходить в клуб поиграть. Мне кажется, ну, самый базовый принцип — надо не быть говном.
Ну...
И немножко задумываться о том, что вы делаете в рамках социального развлечения в компании других людей. Ну, если мы говорим об опасностях и подводных камнях, да, то есть важно прикинуть, как люди могут отреагировать на то или иное поведение. Если немножко задуматься о том, что приемлемо в какой компании, то никаких проблем с этим не возникнет. И по-хорошему, да, это здорово, что такие вопросы, они поднимаются в сообществе и начали чаще подниматься в отечественном сообществе. Да, то, что хобби становится более массовым и более инклюзивным, это здорово. Я просто хотел, чтобы инклюзивность не стала самоцелью, как во многих ситуациях на Западе. Ну, опять же, на мой взгляд. Да, я не кручусь в тех кругах, я вижу только какие-то обрывки от... из тех источников, которые меня интересуют.
А как это может по-настоящему повлиять на уже таких матерых любителей игроков, которые собираются компаниями? Разве можно навязать какую-то инклюзивность? Или мы говорим про соревнования, там, где... Ну...
Навязать, наверное, нельзя, но им придется это учесть, если они выйдут когда-нибудь за рамки своей сложившейся игровой ячейки. То есть, ну, грубо говоря, вполне может такое быть, что где-то сейчас прямо в Бутово на кухне сидят 5 30-летних мужиков, которые настоящие расисты, и пока они внутри этой своей ячейки, все хорошо.
У них.
Пущай. У них, да. Вот. Если они когда-нибудь выйдут за пределы этой ячейки, например, придут на Роликон поиграть и начнут вот это, то у них возникнут проблемы с социализацией и с возможностью продолжать игру, потому что, очевидно, на это отреагируют как-нибудь странно. Ну, то есть, важно, наверное, чувствовать аудиторию, да, понимать, что заходит, а что нет, и начинать не с каких-то резких шагов, а с более плавных. Вот. Ну, понятно, что можно всегда можно очень быстро дойти до крови и кишочек и кровавого мяса, вот. Но если немножко задумываться по дороге, то можно и не дойти, и обнаружить, что это и не нужно было. И как-то разнообразить свой собственный игровой опыт, например.
Мне кажется, что это идеальное завершение этого выпуска. Рефлексируйте, думайте о том, что вы делаете.
Смотрите на реакцию ваших сокамерников.
Ну, это вообще, в принципе, да, социализация, да, да, так и работает.
И базовые моменты. Получайте фидбэк.
Вы удивитесь, насколько это не принято.
Не удивлюсь.
В большинстве тематических групп.
Говорите словами через рот.
Да, вот, ну вот какие-то такие вещи, да, хобби, связанное с играми, оно всегда социальное, вот, поэтому надо какие-то социальные вопросы всегда держать в голове.
Ура! На этом давайте закругляться. Егор Анатольевич, спасибо, что пришли. Так наши подписчики и не узнали, как изучают политику все-таки в науке, но, видимо, придется делать это в третьем сезоне. Хоть Петя и запретил мне это говорить, но, видимо, придется это сделать в третьем сезоне.
Ну, слушай, давайте пожалеем Петра. Мне кажется, он уже утомился слушать мои лекции.
Ни в коем случае про... не утомился.
Не утомился он. Я за тебя, Петя, решила, что ты не утомился.
А, вот теперь ты утомился, конечно. Ты мне мнение не навязывай.
Немножко.
Да, тоже пошел манипуляция с моей стороны.
Так, я запись выключаю, да?
Давайте говорим финальное. Всем спасибо, всем пока.
Всем спасибо, всем пока.
Пока-пока.
Вот так и надо.